Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы чацвярга, 11 сакавіка.
Лукашэнка ізноў ператрахнуў сілавікоў. Звольнены апошні кіраўнік сілавога ведамства, які захоўваў пасаду з 2020-га.
Не надо сидзець в войсках і ждаць, што хто-то пересечёт нашу границу, і вот тогда мы ружьё возьмём і начнём воеваць. Воеваць будзем адсюда.
Капітан зборнай Беларусі па баскетболі Кацярына Сныціна пра тое, як сумяшчае спорт і палітыку.
Працэс не здулся, просто памянялась немного, как выглядит этот протест. Вот, но я не вижу будущего, при котором люди забыли о том, что происходило на улицах, и простили, и остались жить вот как есть.
Под Ашмянами краязнаўца хотел выратовать два старые будинки от разбурения, але мясцовые улады не дали.
Это есть, ну, такая околица, фольварок шляхетский, початку 20-го стагодия.
Про гэтае да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
11 сакавіка Александр Лукашэнка зрабіў некалькі кадравых перастановак у сілавым блоку. Галоўнай з іх стала адстаўка Івана Наскевіча, які кіраваў следчым камітэтам.
Наскевіч пратрымаўся на гэтай пасадзе 5 гадоў. Цікава, што ён быў апошнім кіраўніком сілавога ведамства, які не змяніўся з 2020 года, калі ў Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары.
Усё так, памяняліся генпракурор, міністр ўнутраных справаў, сышоў у адстаўку міністр па надзвычайных сітуацыях, а Наскевіч усё трымаўся. І падавалася нават, што ў адміністрацыі прэзідэнта задаволеныя яго працай.
Чаму ты так лічыш?
Ну, глядзі, ніводнай справы за гвалт над пратэстоўцамі следчы камітэт не пачаў, нават жахліва збітыя людзі атрымалі адмовы. Не пачалі справу і па факце забойства Александра Тарайкоўскага, а забіты сілавікамі Геннадзь Шутаў, дык і ўвогуле апынуўся на лаве падсудных, калі так можна сказаць пра мёртвага чалавека. Суд пасмяротна прызнаў яго вінаватым у нападзе на спецназаўца.
Тым не менш, Наскевіч адпраўлены ў адстаўку. Цікава, што прэс-служба Лукашэнкі яе нікак не патлумачыла. Яны апублікавалі два відэа з удзелам кіраўніка Беларусі, і там ён кажа пра ўсё, пра што заўгодна, але не пра кіраўніка следчага камітэта, хаця пры гэтым новы кіраўнік следчага камітэта наўпрост перад ім сядзіць. Ну, вось, напрыклад, бла-бла-бла пра тое, як адбіраліся кандыдаты на важныя пасады ў Міністэрстве абароны.
Разныя кандыдатуры прадлагались і до него, і в первый день. Его работы, ну, скажу откровенно, они были не приняты мною, и я ему поручил разобраться фундаментально с этими вещами. И главный упор сделан был на то, что командовать направлениями оперативными и быть начальником штаба и заместителями министра, ну, должны люди, которые повоевали, образно говоря, которые были командирами.
Ці вось яшчэ цьмяныя разважанні пра тое, як змяніўся свет.
Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Войны сегодня приобретают иной характер. Никто на нас не обрушится, как это было в середине прошлого века. Никто группировками на нас наступать не будет, как шли в 41-м году. Этого не будет.
Гэта, дарэчы, кажа той самы Лукашэнка, які ўсяго паўгода таму загадаў перакінуць віцебскіх дэсантнікаў пад Гродна, каб яны там супрацьстаялі нейкай фантомнай пагрозе, а пасля горда заяўляў, што ўратаваў краіну ад уварвання натаўцаў.
Ролі беларускага войска была прысвечаная значная частка сённяшняй нарады ў Лукашэнкі. І, трэба сказаць, тая роля, на якую ён намякаў, крыху адрозніваецца ад ролі, якую адводзіць узброеным сілам заканадаўства. Салдаты не мусяць дзейнічаць супраць грамадзянаў сваёй краіны. Але Лукашэнка лічыць інакш.
Нам, людзям ваенным, прыйдзецца защищаць сваю страну вот адсюда, начиная изнутри. Не надо сидзець в войсках і ждаць, что кто-то пересечет нашу границу, и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда.
Як тут не згадаць ізноў берасцейца Геннадзя Шутава, у забойстве якога прызнаўся армейскі спецназавец. Не міліцыянт, не супрацоўнік унутраных войскаў, а менавіта баец сілаў спецаперацыі. У жніўні 2020 года ўлады ўжо кідалі беларускае войска супраць мірных пратэстоўцаў. Мяркуючы па закліках Лукашэнкі працягваць ваяваць знутры, досвед прызнаны ўдалым, і гэтая практыка будзе працягвацца.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Песню, якая будзе гучаць на Еўрабачанні 2021 ад Беларусі, правераць на адпаведнасць правілам конкурсу, паведамілі Еўрарада ў Еўрапейскім вяшальным саюзе. Кожная прадстаўленая на конкурс песня уважліва вывучаецца, каб яна адпавядала правілам конкурсу, падкрэслілі арганізатары. У Еўрапейскім вяшальным саюзе нагадалі, што Еўрабачанне павінна быць па-за палітыкай, таму там маюць намер рашуча супрацьстаяць усім спробам выкарыстоўваць гэту культурную падзею ў палітычных мэтах. Напярэдадні стала вядома, што Беларусь на Еўрабачанні прадставіць баранавіцкі гурт «Галасы з места». Калектыву ўжо каля 10 гадоў, аднак вядомы ён стаў пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, дзякуючы творам, у якіх гучаць крытыка ў адрас пратэстоўцаў і іх лідараў. З гэтым рэпертуарам гурт выступаў на сцэне Купалаўскага тэатра пасля таго, як адтуль сышла трупа, а зараз плануюць пакараць Еўрабачанне. Раней фонд культурнай салідарнасці прасіў Еўрапейскі вяшальны саюз адхіліць Белтэлерадыёкампанію ад арганізацыі Еўрабачання. Але прадстаўнікі Еўрапейскага вяшальнага саюза на гэта не пайшлі, аргументуючы тым, што конкурс знаходзіцца па-за палітыкай. Рок-музыку Александра Памідорова 9 сакавіка па тэлефоне выклікалі на допыт у Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю. Музыка запатрабаваў, каб яму даслалі позву. Не выключана, што гэты выклік звязаны са справай «Байхэлп». Як паведамляла Еўрарадыё, беларусаў, якія атрымлівалі дапамогу на аплату штрафаў і лячэння ад гэтага фонду, выклікаюць на допыты ў следчы камітэт і ДФР. Александр Памідоров у верасні быў затрыманы падчас дваравога канцэрта ў Мінску і асуджаны на 8 сутак. Амерыканская спявачка Селена Гомес паведаміла аб хуткім завяршэнні музычнай кар'еры. Пра гэта яна распавяла ў інтэрв'ю выданню Vogue. 28-гадовая артыстка вырашыла, што не заўсёды будзе займацца музыкай. Складана працягваць займацца гэтым, калі цябе не ўспрымаюць сур'ёзна. Часам я думаю, у чым сэнс, чаму я працягваю, паразважала яна. Яна адзначыла, што сваёй лепшай кампазіцыяй лічыць «Lose you to love me». Аднак, па яе словах, гэтая песня падабаецца далёка не ўсім. Многім падабаецца мая музыка, і я за гэта ім удзячна. За гэтага я працягваю, але думаю, наступны альбом будзе зусім іншым, заявіла яна. Яна дала, што рэліз будзе яе апошняй спробай змяніць свой стыль. Свой дэбютны альбом «Kiss and Tell» спявачка выпусціла ў 2009 годзе. Пазней яна запісала 3 сольныя пласцінкі і 2 рэлізы ў складзе гурта «Селена Гомес and the Scene». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Кацярына Сныціна – топавая спартоўка, капітан зборнай Беларусі па баскетболе. І пры гэтым яна не хавае свайго меркавання. На выбарах перамог не Лукашэнка.
Падзеі, што распачаліся ў нашай краіне 9 жніўня і працягваюцца да гэтага часу, не пакінулі спартсменку абыякавай. Грамадзянская пазіцыя можа каштаваць ёй месца ў зборнай, бо хутка ў Сныцінай сканчаецца кантракт, а новы яшчэ не падпісаны.
Чаму спартоўцы больш не могуць быць па-за палітыкай і як спалучаецца грамадзянская актыўнасць з трэніроўкамі? Гэтае ды іншае пытанне Еўрарадыё задало Кацярыне Сныцінай.
Добрый день, Екатерина.
Да, добрый день, очень приятно.
Выбачайте, что одорвал вас от занятков, от тренировок, бо ведаю, что для вас нема ни отпочинков, ни святов, ничего, только тренировки и только спорт.
На самом деле это уже изменилось 6-7 месяцев. Я поняла, что я больше, чем спортсмен, больше, чем просто атлет, и я гражданин своей страны, и поэтому... практически каждый день, не только у меня, но и практически у всех ребят из активистов свободных спортсменов. У нас по одному, по два интервью, то есть мы постоянно рассказываем о том, что происходит в нашей стране, не только в спорте, но и вообще в стране в общем.
У вашем инстаграме был таки допис, сковалок с интервью вашего про то, что вам пропоновали подписать контракт, и у контракте там были пэвные пункты, якія вас не задоволили, и отповедно вы сказали, что я гэты пункт выконывать не буду, а гэта пункт, які забаранял бы вас вот давать такое интервью, размаўляць со мной зараз. И что на сегодняшний день? Есть какие-нибудь сигналы? Ти застаетесь вы до гэтага часу еще у сборной Беларуси капитаном сборной?
Да, я все еще капитан. Мой действующий контракт заканчивается 31 марта. На данный момент я получила уведомление от нанимателя, что они не могут подписать мой контракт в таком виде. Я направила им запрос с уточнениями. Уточните для меня, что означает этот пункт, с кем я должна согласовывать свои интервью, какой срок на согласование, есть ли список каких-то определенных СМИ, с кем мне надо или не надо, или вообще без шансов согласовывать, касается ли это моих соцсетей, допустим. Есть такой момент, когда игра заканчивается, вот на чемпионате Европы, мира, Олимпиады, игроки обязаны после с площадки, мы обязаны уходить через специальный коридор, где стоят международные спортивные СМИ. И что делать в этом случае, если кто-то, кому я 20 лет спокойно давала интервью после игр, начнет задавать мне вопросы, которые потом моему нанимателю покажутся некорректными, ну, допустим, вот такая. Вот, то есть я отослала еще... как это, запрос, да, наверное, запрос для уточнения, что именно означает этот пункт. Посмотрим, я еще не получил ответ, просто даже интересно.
Ну да, всем цікаво, чем это скончится, потому что, глядячи по тым, что отбывается у Беларуси, якось просто так берут и выкидывают со сборной спортсменов, якія столькі сілаў аддалі спорту, як звальняюць настаўнікаў года, як просто так не падпісваюць контракты с вядомымі і знакамітымі лекарамі, ну то тут цікава будзе даведацца, чым усё это скончыцца. Кацярына, я хацеў бы ўсё ж такі вот крыху зазірнуць у гісторыю. Я шмат з кім пасля жнівеньскіх падзеяў с таких активных удельников подеев размовлял и задавал пытание. Мне было просто цікаво. Казал, а вот до гэтага жнивня, до гэтага лета 2020 года вы вогуле цікавіліся политикой. Для вас было важно, кто там идет на выборы, як там лічаць голосы, что отбывается, коли люди после выборов на площу выходят. И шмат кто казал, что вот менавіта гэта кампания его чамусьці ускалыхнула. Як было у вас?
Аналогично. Действительно, я до этого лета, вот буквально до 9 августа, я не интересовалась политикой в моей собственной стране. У меня даже, как бы я даже на самом деле после завершения своей баскетбольной карьеры не планировала оставаться и жить в стране, потому что мне было некомфортно на самом деле. И как бы у меня не было конкретной страны, где бы я хотела остаться после карьеры, но у меня было такое ощущение, что я не хочу жить в Беларуси вот круглый год, да. Но это лето изменило меня в том плане, что я увидела, что перемены возможны, сколько много вокруг меня людей, которые хотят этих перемен в собственной стране, то есть невероятных, интересных, умных, просто фантастически активных людей. И вот эта энергия людская, да, вот эта вот народная энергия, она меня просто до сих пор подпихивает. И тогда она еще в августе изменила мое мнение, и я решила для себя, что я после баскетбола, после своей карьеры 20-летней, я бы хотела остаться, жить в Беларуси и делать что-то для своей страны. И действительно, вот все это время, пока я играла, я... Конечно, какие-то отголоски там площадь 2010-го как бы до меня доходили, но у меня на тот момент зимой меня не было в стране, и я так сильно не интересовалась. Вот, поэтому я действительно 2020-й стал для меня это рождение не только нации, но для меня лично как гражданина своей страны.
З'явілася такая ну некалькі нават таких цікавых прымавак пасля гэтага лета і восені 2020-га. Адна з іх мне вельмі падабаецца, гучыць так: беларус беларусу беларус. А трэцяя: мы не ведалі адзін аднаго да гэтага лета. І калі я пачуў вось гэтыя словы ад тытуляваных спартсменаў, да прыкладу, вот Константин Яковлев признався, что не ведал Егора Мещерякова до гэтага.
Он вам привет передавал, я только что вспомнила.
Кто, Мещеряков чи Яковлев?
Не, Константин.
Константин. Ну, Константин не так далеко, як вы от нас, мы з ім периодично переписываемся, але все одно дякуй. І мне было дзіўна, там, што вот той же самы Яковлев і з Левченкай не быў знаёмы да гэтага. Вы вот як адчуваеце вот гэтую менавіта вот прымаўку на сабе, што я не ведаў гэтых людзей да гэтага лета, а зараз вот як быццам мы адна сям'я?
Это действительно так, потому что я вам скажу больше, что даже я не знала настолько до этого лета ни Егора, ни Никиту. То есть, как бы это странно, абсурдно не звучало, да, один вид спорта, мы вроде вращаемся в одном круге, да, каком-то и так далее, но я знала, что это Егор Мещеряков, там были такие разговоры: привет, там, как дела, все хорошо, там, хорошая игра или отлично отыграла и так далее, вот такие вот. Такие дружественные, да, но вот именно узнать человека, какой он, какие его взгляды, и я думаю, именно вот это вот случилось с нацией, что мы просто увидели, что у нас одни взгляды, у нас одни взгляды на перемены, и это намного раскрепостило нас, потому что я получаю сотни сообщений, я сама пишу людям, что какие вы классные, кому-то помогаю, кто-то помогает мне. И это действительно, мы очень часто заканчиваем после какой-то поддержки, да, там идут слова поддержки, спасибо там за помощь и так далее. И ответ практически всегда это беларусу, беларусу, беларусу. Это практически, это как не за что, это вообще даже нету проблем. То есть обращайтесь в любое время. Это вот такое, как, не знаю, какое-то кодовое слово, кодовые слова теперь наши. Вот, поэтому это для меня, я лично эту фразу прочувствовала на все 100%, потому что белорусы, не только белорусы, но и белорусы зарубежья очень активные, и они очень помогают всем, чем могут. И поэтому вот этот вот какая-то мировая белорусская сеть, да, ну вообще это действительно вот эти слова, это вот это все описывает, что происходит сейчас на данный момент со всеми белорусами.
Дарэчы, вот ведаеце, я чамусьці прыгадаў такую, ну, паралель, не паралель, але вот, можа быць, цікава будзе ваша меркаванне пачуць. Ведаеце, вот музыкі, асабліва рок-музыканты, яны заўсёды вот, ну, нейкая такая свая тусоўка, розныя гурты, ну, там на розных фестывалях, яны заўсёды разам, грымёрка там разам, ну, як такое братэрства. Але, скажам, 14-ты год вельмі падзяліў вось людзей па пытанні, чый Крым. І тыя, хто вот раней у адной грымёрцы браталіся, пасля гэтага нават рукі адзін аднаму не падавалі, падзеленыя гэтым пытаннем. Калі зараз узяць спартсменаў і 2020 год 9 жніўня, калі таксама адныя сталі на бок народа, выходзілі на акцыі з расцяжкамі «Спартсмены з народам», а другія альбо тихонечко сядзелі, нічога не казалі, альбо ўвогуле яскрава сказалі, а от мы, як там этот вядомы военком сказаў, мы, я бацькі, і ганарымся гэтым. І вот адносіны. Як змяніліся адносіны паміж спартсменамі пасля гэтых падзей?
Скажу сначала на своем примере, на примере баскетбольной национальной команды. Я встречалась с ними, мы отыграли 3 игры в феврале, неделю провели в отеле вместе. Открытого конфликта не было, потому что как бы мы приехали. Вот идеальное, да, идеальное общество, где есть подписанты свободных спортсменов письма, провластного письма и люди, которые вне политики. И мы как бы коммуницировали в одном помещении, находились, да, и мы собрались там, чтобы добиться одной цели, это пробиться на чемпионат Европы, что мы и сделали, в принципе, но такое одно «но», у меня все время таким вот задней мыслью то, что сейчас в моей стране происходит просто ужас, да, террор какой-то. Вот это такое вот у меня было внутреннее ощущение. Но общаясь со спортсменами, с разными видами спорта, я вижу, что там намного сильнее эта граница прочерчена, что действительно люди перестали общаться друг с другом. Люди, если это не открытая какая-то агрессия, да, то ты просто, как ребята рассказывают, ты просто ты чувствуешь это, смена какая-то, вот энергетика и так далее, что это такой негатив идет, ну, как бы, что с этим можно поделать? С этим можно только приходить на тренировку, да, если такая ситуация, и тренироваться, работать над собой для себя, если это возможно, и как ставить цели и пытаться их добиться. Есть одна сторона, есть другая, есть третья, которым все равно, да. Это наше общество сейчас. Но я горжусь каждым спортсменом, который высказывается и подписал наше письмо и стоит за свои убеждения, за свои гражданские права и так далее. Поэтому это раскол общества, это понятно. Мне кажется, сейчас в каждом обществе медики, учителя, политики, там, я не знаю, депутаты, там вот все вот это вот, мне кажется, там такой же идет раскол, и есть разделение наши, ваши и вот кто-то посередине. Это наша реалия сейчас.
Я ведаю, что подчас усіх этих жнівеньских и пасля этих подей 20-го года вы были не у Беларуси. Вы были у своим клубе у Турции и не могли чисто физично сюды приехать. Але с каким почуттем вы сочили за подеями? И вот не было такого ожидания зараз усё возьму, кину там, ти возьму там, за, как это кажут на працы, за свой рахунок возьму отпочинок и поеду. Зраблю, як вот вице-президент ЕПАМ Максим Багрыцов, который собрался из Америки после этих вот самых жестких разгонов у жнивни, приехал в Беларусь. Вот какие были почутти?
Да, действительно, я в Турцию приехала еще до 9 августа, где-то числа 3-го, наверное. Первые дни, вот с 9 до 12-13 числа, на самом деле я просто не понимала, что происходит, потому что какой-то ужасный фантастический фильм, который снимают на улицах моего города, на улицах Минска, да. Это та картинка, которую я видела в Инстаграме, в Телеграм-каналах, которой я верила и доверяла, то есть как есть, да, то есть я это видела, как это происходит на данный момент на улицах моего города. Конечно, я видела эти марши, эти цепи солидарности. Я понимала, что как классно было бы приехать, да, как классно было бы там находиться. Но у меня контракт, это раз. Во-вторых, я стараюсь делать то, что я могу вот в такой ситуации, когда я за рубежом, когда у меня контракт, у меня есть мои обязательства как спортсмена. И как бы отсюда, ну, конечно, у меня был такой заскок, да, что я мало делаю, что надо что-то еще делать там для людей, да, вот такое вот. Но я постаралась сделать свой день, неделю, месяцы максимум забитыми в том плане, что каждый час мне я что-то делаю для вот для народа или для каких-то изменений в моей стране. Очень, ну, на самом деле мне повезло, что вокруг меня мои спортсмены. То есть мы друг друга все поддерживаем, у нас какие-то инициативы и так далее, и мы не стоим на месте и все время что-то пытаемся сделать для улучшения ситуации. Но на самом деле я даже спокойно записываю в копилку каких-то маленьких побед, это даже если мне за сутки удалось изменить настроение какого-то белоруса, когда мне пишут в Инстаграм, допустим, там «Екатерина, там, мне так тяжело» и так далее, «уже нету сил». И я человека пытаюсь подбодрить, и если у меня это получается, то я считаю, что день прожит не зря. Как минимум одного белоруса я подбодрила, и кто знает, может, он подбодрит следующего. И, ну, потому что спрашивали, у меня на интервью задавали вопросы, протест сдулся. Протест не сдулся, просто поменялось немного, как выглядит этот протест. Вот. Но я не вижу будущего, при котором люди забыли о том, что происходило на улицах, и простили, и остались жить вот как есть.
Катерина Снытина, Змитер Лукашук в совместном проекте «Еврорадио» и «Промовы».
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Беларускі барец грэка-рымскага стылю Кірыл Грышчынка дыскваліфікаваны на 4 гады за выкарыстанне допінгу. Міжнародная федэрацыя барацьбы вырашыла, што ўсе яго вынікі чэрвеня-кастрычніка 2019 года ануляваныя. Грышчынка заваяваў залаты медаль на еўрапейскіх гульнях у Мінску, але яго пазбавілі ўзнагароды пасля станоўчага допінг-тэста. Беларускія лыжныя акрабаты так і не заваявалі медалёў на чэмпіянаце свету па фрыстайлі ў Казахстане. У чацвер у спаборніцтвах змяшаных каманд яны занялі чацвёртае месца. У нашай камандзе выступалі Ганна Гуськова, Макар Мітрафанаў і Павел Дзік. Пяты чвэрцьфінальны матч серыі плэй-оф хакейнага чэмпіянату Беларусі паміж Гомелем і Нюманам стаў самым працяглым у гісторыі нацыянальнага першынства. Гродзенцы перамаглі толькі ў шостым авертайме. На той час каманды згулялі 169 хвілін 4 секунды і ўжо была ноч. Матч стаў трэцім па працягласці ў гісторыі хакея. Самы працяглы на сённяшні дзень прафесійны паядынак адбыўся ў плэй-оф чэмпіянату Нарвегіі ў 2017 годзе. Ён доўжыўся больш за 217 хвілін. Хакейная мінская «Динамо» прайграла серыю плэй-оф Кубка Гагарына піцерскаму «СКА» 1-4. Рашаючы паядынак, «Динамоўцы» прайгралі ў авертайме ў Санкт-Петербургу. ПСЖ і Ліверпуль – чарговыя чвэрцьфіналісты футбольнай лігі чэмпіёнаў. Французскі клуб прайшоў Барселону, а англійскі – Лейпцыг. Апошнія паядынкі 1-8 адбудуцца 16-17 сакавіка. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Чамусьці вельмі часта бывае так, што чыноўнікі і шараговыя грамадзяне Беларусі разыходзяцца ў ацэнках каштоўнасці тых ці іншых будынкаў. Ну, вось грамадзяне лічаць будынкі каштоўнымі, а чыноўнікам яны ўяўляюцца пылам, які трэба як мага хутчэй змахнуць з паверхні зямлі.
Прыкладна такая сітуацыя склалася пад Ашмянамі, дзе краязнаўца Алесь Варыкіш стварае музей архітэктуры пад адкрытым небам. Па прыкладзе такой прасторы, адкрытай у канцы 19-га стагоддзя ў Стакгольме, сёння аналагічныя музеі па ўсім свеце называюць скансенамі.
Варыкіш знайшоў і выкупіў у вёсках два драўляныя будынкі, якія хацеў захаваць на сваім хутары. Мясцовыя ўлады 6 гадоў не звярталі на гэта ўвагі, а пасля раптам вырашылі разабраць будынкі як навабуды, і гэта пры тым, што аднаму з іх больш за 100 гадоў.
Разбіраемся ў сітуацыі.
У найбліжэйшы час у вёсцы Родзевічы Ашмянскага раёна па рашэнні мясцовых уладаў знясуць два старадаўнія будынкі. Адна з культурных каштоўнасцяў, якую прыбяруць, драўляны свіран, помнік драўлянай архітэктуры пачатку 20-га стагоддзя. Дырэктар фонду краіна замкаў Алесь Варыкіш знайшоў будынкі ў суседніх вёсках і хацеў выратаваць ад разбурэння, перавёзшы ў свой будучы музей пад адкрытым небам. Цалкам драўляныя будынкі перавезці было цяжка, таму зрубы разабралі, падпісалі кожнае бервяно ў парадку чарговасці і нанова сабралі будынкі на шляхецкім хутары, які раней належаў роду Ракіцкіх. Будынкі прастаялі некалькі гадоў, аднак мясцовыя ўлады расцанілі гэта як самабуд, і ў 2021 годзе будынкі вырашылі разабраць. Знос будзе праводзіць мясцовае ЖКГ, а заплаціць круглую суму за знос давядзецца Варыкішу. Алесь распавёў Еўрарадыё, як жа ўсё адбывалася.
Гэта ёсць, ну, такая аколіца фальварак шляхецкі пачатку 20-го стагоддзя. Вось, і там як бы ёсць аб'екты, будынкі, і плюс яшчэ не атрымалася перавесці два старых будынка з іншых вёсак, каторых пагражала тое, што іх парэжуць вогуле на дровы, ну, але мне вот як бы згадзіліся прадаць, такім чынам я іх сюды перавёз. Як бы, ну, і тут вот атрымалася такая калізія, што гэта ёсць самастрой, і ніякім чынам ні адміністрацыя раёна не згодная ўзаканьваць яго, як бы хоть законодательство дозволяет, там есть как бы межи, есть рамки. Но видать, что это, знаете, видать, что это позиция, как просто вот, я не знаю, типа карать, что никому никакой надворы не робили, все про это знали, как бы и никакой возни там не было. И тут раптовно вот нашему новому старшине райисполкома захотелось показать себя героя, что он змагается, напевно, с кем-то змагается, с иншодумцами, с кем он змагается. Вот, ну, вырешил как бы со мной тут вот позаниматься. На меня было натравлено там вот в Ашмянском районе 7 служб разных районных. Ну, вот самое это как у Суча, которая прицепилась, это атрымалась архитектура. Вот зараз они эту тему и крутят по сносу самостроя.
У спробах домашліся правды Алесь Варакіш дайшоў нават до міністра культуры Анатолія Маркевіча і растлумачыў яму ўсю задуму стварэння міні-скансена на Ашмяншчыне. Па словах Алеся, Маркевіч уважліва выслухаў і паставіўся да сітуацыі з разуменнем.
Плюс я быў на прыёме яшчэ ў міністра культуры нашого Маркевіча. З ім цікава было празмаўляць, таму што ён же ж больш за 10 гадоў быў сам старшынём райисполкома, да, то есть как бы і Карелі, Чех, Новагрудку. Тональнасці размовы, ще раз кажу, ён вельмі здзівіўся, што узняли на ровном месте в бурю в стакане воды, что называется. И он абсолютно с оптимизмом принял, что вогуль мои идеи по скансену и как бы там по макетам замка Гальшанского, Краевского, которую я хочу там поставить, да, по тому, как узмоцнить этот маршрут туристичный Краево-Гальшаны. Абсолютно человек как бы разумеет тему. И вельми мощно удивился, что как бы вот на этом фоне сносы, что не можно узаконить там и так далее.
Мабыць, у гэтай сітуацыі Алесь Варакіш мог разлічваць толькі на пратэкцыю з боку міністра культуры, таму што мясцовыя чыноўнікі настроеныя вельмі рашуча. Начальніца ўправлення архітэктуры, будаўніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадаркі Ашмянскага райвыканкама Ірына Роме адказала Еўрарадыё, што самабуду ў Родзевічах не бываць, нават калі гэты самабуд гістарычны.
Что уже, я так понимаю, Валиша поднял, наверное, опять все СМИ и прочие разные вещи. Ему четко и грамотно в своем ответе я написала. Если это объект самовольного строительства, о какой вообще ценности исторической мы можем говорить? Попросить у него последний мой ответ. Там четко все прописано по пунктам. Я ему все написала. И написала даже ответ на тот вопрос, который вы мне сейчас задали. Пускай он читает то, что я ему написала, и выполняет то, что мы его просили. Там не пристройки, там вообще стоят капитальные строения, построены без решения райисполкома, нарушение статьи Гражданского кодекса, это объект самовольного строительства. Там не пристройки, там капитальные строения стоят. И вопрос уже у закани мне поднимался не раз. Попросите у него мой ответ, и там все будет написано.
Але нягледзячы на разумение ситуации, министр культуры Анатоль Маркевич так и не допомог уратовать свирны. Рашэнне ад сельвыканкама у Алеся Варакіша ўжо на руках, а на дахах будынкаў ўжо сядзяць камунальшчыкі і паціху разбіраюць драўляныя збудаванні.
Ну, а до сегодняшнего момента как бы, есть решение через полкома относят двух объектов, вот один из них зараз разбирают. Да, уже зараз той, который мает, ну, каштовность непосредную, да, то есть как бы свиран стародавний, да, початку 20-го года, то и он, так сказать, другие на черзе.
Для Алеся Варакіша сама ситуация вельми незразумелая. И он каже, что краина замков один из самых буйных туроператоров, які возит экскурсии по Беларуси. И заместо того, каб неяк налаживать контакты с краиной замков и неяк спрять притягнению туристов в Ашмянский район, мясцовые улады поводят себе не зусім зразумела. Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Гэта была программа Еўразум, штодзённы информационный подкаст Еврорадио.
Кожны день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еврорадио.
Пакуль.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.